Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Литературы», и она проходит на радиостанции «Радонеж». Это уже серия программ. Я надеюсь, что у нас есть постоянные слушатели. Рады и всем тем, кто слушает нас сегодня впервые. У микрофона Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж», филолог. И рядом со мной постоянный автор наших передач Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры!
Дорогие братья и сестры! Мы следуем за Николаем Алексеевичем Лобастовым. Идем мы по страницам его книги. Это книга «Записки сельского учителя». И вот потихонечку, как говорят, день за днем, в некотором царстве, в некотором государстве, а уже у нас какой том?
Шестой.
Шестой том.
Николаевна сбилась со счетов.
Да, 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 шестой том. И в этом томе речь идет о литературе XX века. Мы каждый раз немножко вводим наших слушателей в те программы, которые уже прозвучали. Простите еще раз наши постоянные, внимательные слушатели. Итак, мы продолжаем разговор о Булгакове.
В шестой части моей книги, значит, я рассуждаю о советской литературе. Нас интересует, что же такое было на 70 лет коммунистической власти. И вот наша литература родимая.
Михаил Афанасьевич. Михаил Афанасьевич Булгаков, человек очень интересный, с интересной судьбой. Он вроде бы не хотел стать, ну, по крайней мере, изначально, когда получал образование, да, литератором. Но в итоге мы его знаем прежде всего как советского русского писателя.
Причем писателя очень талантливого, мы это должны отметить. Его рассказ «Собачье сердце» просто поражает тем, что уже в 25-м году автор прекрасно понял суть нарождающегося большевизма и в художественной форме, в ярчайших картинках все это отобразил так, что можно позавидовать нашим детям, которые читают подобные произведения.
Да, но по жанру это не рассказ, это больше. Это, конечно, или роман, или повесть. Но мы знаем и замечательную экранизацию, которая тоже еще дополнительную создала популярность «Собачьему сердцу». Очень удачно сыграли актеры и очень близко по тексту. Автор сценария этого фильма подошел к этому тексту. И действительно это стало таким шедевром и русской кинематографии.
Ну и мы на прошлой передаче говорили о том, что Булгаков был не опасен для советской власти, поэтому Сталин его не трогал, что самое главное слово, к которому мы вышли, говоря о творчестве Булгакова, это творчество, потому что наш Михаил Афанасьевич чистое такое прекрасное дитя Серебряного века. Вот. И если постепенно наша интеллигенция отходила от Бога, вот, то ко времени революции, как ни странно, наши писатели придерживались той теории, что теперь творческие личности заменяют священников, заменяют церковь.
Ну, это, наверное, в каком-то смысле естественно, потому что когда вот такое богоборчество активно набирало обороты, то любое занятие деятельностью нематериальной, а мы понимаем, что культура – это уже нематериальное, то это уже воспринималось как воспитание в духовности, да, что это вот, значит, та область, когда человек уже думает о каких-то более высоких сферах, не только о хлебе насущном, хотя время-то тяжелое было, и о хлебе насущном приходилось всем думать.
Ну, это отличие нашей русской литературы, да, она постоянно задавала самые главные вопросы. Но зато и вот эта особенность 20 века, что, пытаясь заглянуть по ту сторону бытия, говоря о метафизике, тем не менее, значит, они тут такого наплели, что...
Да, то есть здесь искушение возникает, потому что, значит, когда именно человек творческий, писатель, или, может быть, это даже художник, имеется в виду живописец, берет на себя право и попытку ответить на вопросы философские и духовные, то он должен быть очень хорошо к этому подготовлен. Часто он исходит только из своего человеческого, да, вот, из того, что как он понимает и насколько он сегодня разбирается. И не всегда он оглядывается на те каноны, которые уже созданы до него.
Ну, Булгаков, наверное, пошел по пути Льва Толстого. Лев Толстой нашел очень простой способ. Он брал Евангелие, брал ножницы и отрезал все то, что ему лично не нравится. Им кажется, что этого быть не должно, что это мешает, что это неправильно. Вырезал и оставил. А вот Булгаков, как ученик уже и Мережковского, Владимира Соловьева, Блока, он уже идет еще дальше. Он переписывает наново всю историю евангельских событий.
А, я знаю, вы говорите об очень популярном романе в советское время, в 70-е годы, наверное, особенный был пик популярности. Это как раз иногда говорят «Время застоя». Книга эта была не в чести, она не входила в школьную программу. Это, конечно же, знаменитый «Мастер и Маргарита».
О нем очень много говорят, поэтому этому роману мы посвятим сегодняшнюю нашу передачу. Так вот, возникает вопрос, а зачем, интересно, вот это ему надо, да? Вот зачем так кардинально вдруг взялся изменять Евангелие? Дело в том, что он как дитя Серебряного века, как представитель интеллигенции, он уже варился совсем в другой атмосфере. Он воспитан в другой культуре. Он оглядывается и видит, что вот вся интеллигенция, она уже верит иначе. И тогда получается некое противоречие. Церковь живет своей жизнью, говорит одно, оглядываешься, все лучшие, ярчайшие деятели культуры мыслят по-другому. И тогда он, вот это мировоззрение интеллигенции, начинает накладывать на религию. И начинается интересная вещь. Они начинают поправлять религию. Они как бы имеют право, легитимность. Почему? Так извините, но все умные, грамотные, культурные люди уже давно, мол, так мыслят. Вот, и поэтому он крепко усвоил эти два знаменитых главных урока Серебряного века. Во-первых, проповедь начальника этого Серебряного века Мережковского о том, что историческая церковь исказила первоначальное учение Христа. То есть то, что церковь владеет, это неправильно. Оно было не так. За время истории все искажено, и церковь за это уцепилась, искажает. Кто же поправит?
Ну, прям
кто
опасно,
же вернется? Да?
Мы чувствуем идею раскола, ведь когда-то и раскол церковный тоже произошел от того, что вот кто исказил, кто не исказил, и сколько, так сказать, после этого было тяжелых ситуаций, страниц до сих пор мы переживаем.
Ну, там хоть и из-за каких-то мелочей, так, ходить вокруг церкви справа налево или слева направо, а здесь ведь заново Евангелие взялся переписывать. Это, еще раз повторяю, не, до этого никто бы даже уж куда еретик Толстой, и то он, видите, вырезал что-то, набрал, но заново писать еще не придумал. Так вот, значит, это первый был урок, да, что... И, во-вторых, вот этот дружный хор всех учителей той писательской школы о своем высшем предназначении. Мол, мы, писатели, наконец-то эту правду раскроем. Ну, некому больше вокруг. И, как известно, есть три божественных дара человеку: свобода, любовь, творчество. Вот это три главных темы романа Булгакова есть. То есть, опять же, он берет серьезные вещи. Так-то бы молодец, да, он не занимается пустяками. Так вот, интересно наблюдать, что если еще при Пушкине начали говорить о другой свободе, такой французский соблазн иметь свободу именно от первоисточника, от Бога, вот, но потом немножечко поправили. С Тургенева, можно сказать, начинается отрыв понятия любви от своих христианских корней. И любовь понимает как чувство и страсть. И вот к началу 20 века добрались и до третьего прекрасного дара Бога человеку – творчества. И изучая писателей, я пришел к такому выводу, мол, знаете, есть такие кресты тяжелые для человека. Например, вот, может, я не прав, конечно, у мужчин есть такой крест – ум. Как только умный, так обязательно куда-нибудь его занесет в своем умствовании. Он слишком уж самостоятельно, да.
А у там, женщин?
У женщин красота. И вот редко кто выдерживает эту тяжесть, потому что сразу кажется, что вот все тебя на руках носят, и ты опять в центре мира, как мужчина со своим умом, женщина с красотой. И вот третий, я бы сказал, творчество. Но это редкая вещь, которая единицам, конечно, дается. Это действительно талант от Бога. И вот когда видишь вот этих очень талантливых людей, то с грустью понимаешь. Редко. Кто этот крест выдержал? Пушкин, Достоевский выдержали. А дальше вот пошло вот, как Толстой, посмотрите-ка.
Ну да, раз я что-то создаю, творю, то я уже прям здесь на земле уподоблен Богу и могу создавать свои миры. Это очень искусительно, конечно.
Правильно, правильно. Вот именно как творец. И поэтому, если священник, он смиренно подчиняется и проводит волю Божию, то это уже как бы творцы своей собственной воли. Они религию начинают создавать. И мало вот создавать какие-то там романы и произведения. Надо создать... Раз я творец, значит, я и Бог, да, такое. Вот. И, а Булгаков однозначно гений. Хотя вот тут я должен поправиться, опять рискну. Есть у меня такая теория, и она рискованная, это моя, сразу оговариваюсь. Но мне кажется, что Пушкин, гениальный наш Пушкин, четко различал талант и гений. Помните, да, гений и злодейство – вещи несовместные. Талант – совместный. Талант можно... талантливо подавать зло. Но как бы для Пушкина следующий этап такой высший, да, за талантом идет гений. А вот гений резко отличается от таланта. Он проводник воли Божьей, каких-то божественных прозрений.
Это уже пророк, да?
Да, правильно. Он, вот не недаром у него и стихотворение, да, именно об этом. Он не узурпирует дар творчества, но наоборот, уже действительно использует этот божественный дар для того, чтобы... там не для своих каких-то целей, да, не для своих измышлений.
Исполнись волею моей, да. И обходя моря
вот
и земли.
Да. Признак гения. Получается, Булгаков несомненный талант, обладающий, ну, редчайшим даром словесного творчества. Он это прекрасно осознает. Вот. И, ну, вспомним опять, если собачье сердце, да. Посмотрите, какое проникновение в суть происходящего. Он оглядывается вокруг, кто еще мог так видеть в те времена, так написать, да никто. Мы потом-то через 70 лет никак не можем разобраться с этими временами, а он 70 лет назад во всем разобрался. И он же это прекрасно осознает. И представьте, все это писать в стол?
Обидно.
Да это не то слово, так я же главный, я же первый, я же знаю, я же вижу, и понять его можно, да? Поэтому вот он так далеко и идет дальше в этом романе «Мастер и Маргарита». Вот, и обратим внимание, все-таки роман называется «Мастер». Он не берет слово «гений», оно могло бы называться, наверное, «гений». Так, неплохо бы назвать, но, может, он интуитивно понял, что уж это лишнего. Нашел такую замену, синониму, но все-таки это главное. И он главный герой, все вокруг него идет. Все от него идет, и даже роман так назван.
Вы знаете, вот не все с вами согласятся, что мастер там главный герой. С точки зрения как бы внимания, которое сконцентрировано, и, может быть, даже, как ни странно, симпатии автора, часто говорят, что антигерой Воланд там занимает более весомую позицию на страницах романа, что, как ни странно, многие считают, что претендует на звание главного героя не мастер, а Воланд.
И правильно они говорят, потому что, скорее всего, я бы рискнул так предположить, да, Булгаков пошел через мастера и вышел, мы об этом и поговорим. Вот в этой своей теории он неизменно и логически пришел к тому, кто дает этот, как бы, дар, да, способность вот эту видеть то, что он хотел сверхвидеть, да, он хотел как бы сверх. Мы-то обращаемся к Богу, как пророк. Откуда пророк берет? Это же не его... человеческой грамотность, да, и результат его изучения толстых книг. Это все не так, так и здесь. Вот он и вышел к своему хозяину. Вспомним диалог Ивана и мастера. «Вы писатель?» – спрашивает Иван. И мастер отвечает: «Я мастер». Видимо, для Булгакова это действительно принципиальная разница. Писатель – это, знаете, вот этот Берлиоз, критик Латунский, Массолит. Там много писателей, писак. А мастер? Это тот, кто пишет роман об истории, о главном, о Пилате, о Христе. То есть обычные писаки строчат там для гонораров, квартир, дач, для журналов, званий, почестей и так далее. А вот гений-мастер, он ищет правду времени. Вот не истину, да, получается, ну, может, он не очень спешил различать эти понятия. Но самое главное вот это, что у такого мастера есть какая-то, ее трудно назвать, там нет слов, типа интуиции, пятое чувство, да, там, озарение такого гениального человека, там, действительно, связь с потусторонним миром.
Что-то ему открыто, да?
Да, ему открывается то, что не открывается другим. Угу. Избранность как бы такая вот. То есть назовите как угодно, но дело в том, что он именно вот творец, да, который творит не здание там делает что-то, а он вот творит даже, получается, для всех остальных подает эту самую истину. Ну вот цитаточка, да, мастер, цитирую, сочинял то, что никогда не видел, но о чем, наверное, знал, что оно было. Конец цитаты. Интересно, да, вот как раз это получается прозрение, да. Он же это не видел, но знал, наверное, то есть точно он знал, что это было. В отличие от церкви, которая исказила, вот начиная от Мережковского. Вот, и поэтому дальше начинается самое интересное. Как только он выходит к этой теме, то получается, что для него нет понятия нравственно и безнравственно, потому что художник выше этого. И даже наоборот, вспомним, как Белинский ругался по поводу Евгения Онегина. Меня потрясает всегда этот эпизод, когда он говорил: Пушкин, ты написал безнравственность, потому что Татьяна живет с нелюбимым мужем и не идет к любимому. Это и есть безнравственно. То есть Пушкин думал, что поступок Татьяны высоконравственный. Белинский переворачивает, говорит, он безнравственный. Вот и а теперь Булгаков дальше идет. Теперь безнравственным считается как бы лишение художника творческой свободы. Вот это безнравственно, как это можно его тут.
Вы сейчас задеваете очень, на самом деле, больную тему, потому что вот в современном мире мы сегодня живем, и многие характеризуют эту эпоху с точки зрения художественных стилей, там, состояние как эпоху постмодерна, постмодернизма. И одно из отличительных черт – это релятивизм, то есть пересмотр каких-то важных ценностных ориентиров, отмену тех позиций добра и зла высоких, а человек в каждой ситуации вдруг сам снова переосмысляет для себя эти ценности и вырабатывает новые правила. То есть вот сейчас, с моей точки зрения, в этой ситуации нравственно поступить вот так-то. То есть нету высшего правды, нету, никто не знает настоящей правды, нету высшей правды, а снова и снова придумываются вот эти законы для меня в этой ситуации. Для меня так сейчас нравственно, я так вижу. И вот то, что очень много правд, и то, что художники свободны среди этих правд, и позволяет искусству быть таким странным, и, соответственно, это снова и снова, так сказать, тиражируется, и сейчас люди сбиты. И смотрите, уже Булгаков, он, получается, тоже в этой парадигме существует, он тоже начинает, так сказать, задумываться о том, что для него может быть какая-то своя правда, и он может вот ей руководствуясь создавать произведение.
Ну да, самое страшное, что для них перестало быть авторитетом. И церковь, и Евангелие, и наша история, там, ну, ничто для них не авторитет. Видите, мастер, он такой вот сам в себе, он творец, действительно, он так же выписывает, как он желает. И самое интересное, что почвой стал атеистическое государство. С Толстым хоть, видите, тогда все равно все понимали, что он вредит, не знали, правда, что делать. Вот интересно мне всегда проследить, почему их не останавливали, да, вот в этом. Толстого уже не смогли, а с Булгаком кто остановит? Никто его не остановит. Церковь, ну, как бы потеряла тогда авторитет именно в советском государстве, 30-е годы. Какой уж она авторитет? Ее загнали в подполье почти. И вот он и разошелся так смело. Этот роман нельзя представить, да, вот, уж тем более до Толстого. Это вообще нереально. Его, я не знаю, что бы с ним сделали там. Да просто никто бы не решился никогда напечатать. И вот он, значит, взялся как бы в этом романе сказать такую правду, да, мол, все было не так, как вот принято говорить. И это одна из основных мыслей романа. Все не так, ребята. И пошло. Вот сам Иешуа, цитирую, «Эти добрые люди ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной. То есть, мало того, что историческая церковь, как говорил Мережковский, так сами Евангелия здесь звучит.
Сомнение.
Да, сами евангелисты перепутали немножечко. Христос, да, был. Да, он что-то там говорил. Посмотрите, как, если мы внимательно будем перечитывать текст, да, что путаница эта будет продолжаться долгое время. То есть, получается, она будет продолжаться, но можно вернуться к первоисточнику. Как только не знаю, да? Если все уже искажено, начинает Евангелие. Решительно ничего из того, цитирую, что там написано, я не говорил.
Очень, очень такое заявление громкое.
Да, то есть он говорил, видимо, другие вещи. А какие Булгаков знает? Никто раньше не решался. Булгаков, смотрите, какой смелый, да? Вот о приходе в Иерусалим. Пришел я в Иерусалим пешком, и никто мне ничего не кричал. И так далее. Что не возьмет... Какой ослик, вы что, какая осанна? Ну, что это такое? Это, конечно, все не то. Или вот разговор Пилата об Иуде. Не покончил ли он сам с собой? О, нет, прокуратор, это совершенно невероятно. Я готов спорить, что через самое короткое время слухи об этом поползут по всему городу. Ну, куда уж яснее. Он все переворачивает, он все хочет исказить. Вот, и мастер потом воскликнет: о, как! Я все угадал. Кто угадал опять? Не священники, не пророки, да мастер. Мастер все угадал так, как было на самом деле, не как в Евангелии.
А когда он решил, что он все угадал? Когда ему эти картины показывает Воланд?
Сам очевидец. Они как бы сравнили, да, с очевидцами. Он говорит, смотри-ка ты.
Но очевидец, у которого могут быть тоже свои задачи. Показать нечто.
Тем более лжец и отец лжи, да? Нам бы любой скажет. Но роман, к сожалению, так построен, что... Воланду веришь, да? Он там же везде такой. Вот в чем дело. Если бы он действительно был показан как лжец, но в романе-то это не так. Вот. Или вот Берлиоз, да, он грамотный, замечает Воланду. Ваш рассказ совершенно не совпадает с евангельскими рассказами. И тот ему так уверенно, знаете, отвечает: помилуйте, уж кто-кто, а вы должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило на самом деле никогда. Если мы будем ссылаться на Евангелие как на исторический источник, видите, как интересно, то есть, мол, не надо путать, Булгаков считает Евангелие с историческим источником. Евангелие принадлежит церкви. Она там в своих интересах что-то там по своей теории, да, привязала как бы за уши к своей собственной теории. А на самом деле, в реальности, да, оно все тут...
Но это один вариант интерпретации. Другой вариант, может быть, такой, вот эти слова Воланда, когда он говорит, что помилуйте, значит, не будем же мы на Евангелие ссылаться как на какую-то реальную, так сказать, книгу, которая что-то описывает из реально происходившего. Но это же слова, которые в то время сам Берлиоз был вынужден все время где-то повторять, потому что это требовало идеологии. Да, надо было отменить Евангелие. И вот, наконец, то, что не является правдой, и Берлиоз-то вообще-то знает, что на самом деле правда, что возможно, все, что было описано в Евангелии, было, но он вынужден говорить, что этого не было, потому что, то есть, такой, знаете, вот прям такие перевороты, еще раз перевороты, очень непростая ситуация, и Берлиоз как будто бы обезоружен, он слышит свои слова, которые он сам часто, очевидно, там на митингах произносит, но при этом он понимает, что он возразить не может, да, потому что уже он сам себе будет противоречить, а с другой стороны, он прямо ему страшно становится. Мне кажется, вот ему должно быть страшно в этот момент.
Но когда мы анализируем какой-либо эпизод, мы всегда должны обращаться к общему строю романа, да, а если мы посмотрим на общий, то мы увидим, ничто там к церкви не ведет, к Евангелию истинному не ведет. То есть, это мысль все равно самого автора. Ну, вот я, например, когда исследовал все это, нашел интересную такую деталь, да, что Булгаков, он там указывает, активно приступил к написанию этого романа после посещения редакции нового тогда журнала «Безбожник». И вот я цитирую Булгакова, что он пишет. «Когда я бегло проглядел номера «Безбожника», был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно. Соль в идее Иисуса Христа изображает в виде негодяя и мошенника. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены. И вот это очень интересное противопоставление, да, то есть он сразу оговаривается, нет, дело не в богохульстве, не в кощунстве, это там ерунда. Страшнее богохульство, а что может быть страшнее богохульство, интересно. А вот как раз, да, что они искажают историческую правду, ну, не был же мошенником, это понятно, он был великой личностью. Правда, он богом не был, конечно, по Булгакову. Вот, мол, тут я ему всем разъясню. Ну что ж вы нагло врете-то, он говорит этому журналу «Безбожник».
Да, непростые, так сказать, обстоятельства, в которых сам себя поместил Булгаков, и еще творчески это запечатлевает в книге. Что же еще происходит на страницах «Мастера и Маргариты», когда мы обращаемся к евангельским сюжетам? Что у нас там? Получается же, что и Понтий Пилат, да, который выступает как, ну, как будто бы человек такой, он стремится понять и предотвратить что-то, но не может. Но не может. Почему он не может? Потому что вот властью он такой наделен, он сам подконтрольный личность, подконтрольный герой, и он бы и рад бы отпустить вот этого чудесного, доброго человека и ушу, но не может.
Ну, это любимая тема Булгакова, вот это творчество и власть. Но для него, обратите внимание, слово творчество очень широко понимается, то есть любой вот гениальный человек. И в этот ряд он ставит Иисуса Христа. Поэтому он их сталкивает. Не потому, что Господь послал Сына Своего в мир, да, и он должен был с помощью страданий и так далее. Нет, все это Булгаков отрицает. А вот самое главное, такую личность, которая сеет добро, гуманизм, любовь, милосердие, как правило, обязательно натыкается на власть, которая мешает. То есть ему важно подчеркнуть, мы, гении, художники, однозначно выше власти. Мы-то с вами, как христиане, знаем, да, параллельно идут в этом мире две вещи. Это государственная власть, которую старается ад не сделать на земле, и о вечности. Говорить церковь – это совершенно такая особая вещь, параллельно, вечность всегда одна и та же. Это они убрали, и теперь вместо этого поставили, видите, творческих личностей. И тогда идут и обвинения вот, власти.
Но не только же Булгаков и его герой-мастер, да, творят. Вот, например, там Иван Бездомный тоже пытается что-то творить и создавать. И вроде бы он как раз пытается быть в унисон с властью, да. Он старается выполнить заказ, который ему дали, написать поэму, написать нечто как раз, где все расставленные точки над «и», текст, связанный тоже с религией.
Интересно, да, вот с Иваном Бездомным. Берлиоз смотрит прямо в лицо дьяволу, стоит с ним, разговаривает, и не узнал. Иван Бездомный послушал несколько слов.
Реплик, да.
Реплик, да, и прекрасно ему объясняет мастер, да, мастер, что это же был дьявол, да, и он уже начинает тоже идти. То есть Иван Бездомный – это такой будущий мастер, что ли, он тянется. То есть он не из той компании, которые работают ради дачи и так далее, он тоже ищет правду. А если он ищет правду, вот, то он обязательно придет к этой же системе, да, которая обязательно будет с помощью интуиции узнавать эту самую, ну, истину, видимо, по Булгакову. И вот этот подход, мне так и видится, это, знаете, чисто интеллигентский подход. Потому что для Булгакова, как такого либерала все-таки по натуре, самым главным в этом мире было милосердие, гуманизм. И поэтому у него Христос такой добрый, мягкий, всепрощающий. Интересно, что в самом романе он называет Христа, мол, с точки зрения церкви, богом разбойников. А вот, мол, истинный исторический Христос, который был в истории, нет-нет, он должен уделять внимание не разбойникам, а творческим личностям, прощая им за это творчество нравственные прегрешения. Это что такое? Это чистая проповедь мировидения глазами интеллигента, получается. А вот этот бог разбойников, ну да, наверное, такие как Булгаков, интеллигенты, когда читают Евангелие и слышат слова Христа, мытари и грешники, и блудники идут вперед вас, Царство Небесное. Им нам так обидно, ну как это так, кто они такие? А Господь им объясняет, да, вот я пришел, они-то меня узнали, приняли, поняли, откликнулись. А вы никак. Хотя у вас все разумно и так далее. Вот он и называет, видите, Христа Церкви, значит, Богом разбойников, и везде там вот это подчеркивает. И получается, что он создал своего Бога в голове вот по всей атмосфере интеллигентной, и теперь желает в этом романе показать нам вот нового Бога. Вот он, мол, каким был на самом деле.
Мне открылось.
Да, мне открылось, потому что он должен быть обязательно вот этим вот добрым, всепрощающим, и поэтому ему не нравится искупление, жертва, Голгофа, все это. Самое главное — это вот доброта. Вот доброта, да, это...
Ну, доброта, мы тут в каком-то смысле не будем спорить, это вещь важная. И мы сейчас продолжим наши размышления. Мы, так сказать, достаточно серьезно углубились в страницы романа «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова. Я должна напомнить нашим слушателям, что идет программа «Уроки русской литературы» в студии Николай Алексеевич Лобастов и соведущая его Елена Николаевна Себина. Мы продолжаем разговор о том, куда приводят художника его творческие мечты.
Да, и вот он взялся рисовать то, что до него никто не рисовал, до самого Христа, пускай под другим именем. И что мы видим? Первое, он не Бог, а человек. Если в Евангелии мы видим много о божественности Иисуса Христа, то в романе эта тема автора совершенно не интересует.
И даже его имя, Иуша Ганоцарь, вот так мы его и называем в романе.
Да, это действительно так и было в земной как бы жизни, хотя все понимали, что он мессия. Да. Второе, это вот этот самый гуманизм, это самая такая интересная доброта. Пилат упрекает Матвея: ты жесток, а тот жестоким не был. Помните, там главная фраза: все люди добрые. Вот главный посыл этого нашего нового философа.
Ну и да, он называет, я имею в виду героя Иуши Ганоцаря, называет даже вот этого жуткого образ крысобоя Марка, да. Он говорит: добрый человек, да. И тут же ему, значит, удар плетью обрушивается на него.
Интересно, что потом Пилат этому Марку и говорит: у вас тоже плохая должность, Марк. Солдат вы калечите. И Булгаков пишет: в величайшем изумлении глядел Марк на прокуратора, и тот опомнился. Интересно же, посмотрите, под влиянием доброты Понтий Пилат тоже меняется, тоже увидел по-другому Марка. То есть для него не благодать, не таинство, да, там, меняют человека, а пример доброго человека, чисто интеллигентный, либеральный взгляд, который он переносит. Вот, мол, Бог, мол, должен был быть таким. Если он Бог был, а был Иисус Христос, то он должен быть обязательно только таким, потому что это же и есть правда, истина.
И это и есть идеал интеллигенции.
Да, это и есть идеал интеллигенции. И пришлось церковь отринуть, да, и вступить с ней в полемику. И третье, самое интересное, они все не любят тему страданий. Уж кто только у нас не осуждал Достоевского за внимание к этой главной теме. И теперь вот еще один вступил в полемику.
Ну, подождите, подождите. Ведь наш мастер, он, бедолага, ведь тоже страдает. Я имею в виду литературного персонажа. Ему достается, так сказать, по жизни такие сложные ситуации ему достаются. И мы его воспринимаем как потерпевшего. Вот он терпит. Терпит от властей, терпит от жизни. В какой-то каморке там сидит бедолага.
Вот, видите, это от власти терпит. А от Бога такого не должно быть. То есть сам Господь не должен попускать страдания невинного человека. Если Христос был невинен, зачем же его на крест? Цитирую. Конечно, совершенно ужасно было бы даже помыслить о том, что такого человека можно казнить. Казни не было. То есть, ну нельзя, это что за странная у вас вера какая-то. То есть, это, конечно, идет вот от того, что они не понимают грехопадения Адама, опять оно все к этой точке идет, да, первородный грех, что грех вошел в природу человека, и поэтому без страданий не может. Они все это либералы, для них вот это такая точка, которая...
Я вспоминаю довольно странный рассказ, но он мне на самом деле нравится. Рассказ автора о Генри, это у нас западная литература, и там сюжет такой, что на доктора, которого очень все-все любят в этом маленьком городке, нападают, убивают этого доктора и поймали злоумышленника. Но когда идет разбирательство, то этого злоумышленника против него все улики красноречиво говорят, его оправдывают. Почему? Потому что город и присяжные считают, что нашего доброго доктора не мог никто убить. Не мог, не родился такой человек, который мог вот сделать это. А раз этого, в принципе, помыслить невозможно, то, конечно, этот человек невиновен, вот который здесь. Такая очень интересная, да, такая история.
Как раз в унисон, да, с тем, да, что мы говорим, вот этот интеллигентский взгляд. А Достоевский как раз обратный же говорил, да, что вот, мол, ну вот все, уже у вас будет коммунизм, у вас будет прям рай на земле, и все равно найдется тот, кто убьет, можно сказать, вот этого доктора. То есть найдется тот, кто скажет, да все это в тартарары надо пустить. Почему? Да просто потому, что я так хочу. И все. Ну нет причины, мотивации нет, нельзя объяснить это.
Какая-то высшая правда, да?
Да, какая-то вот из-за того, что он свободный человек. Ему хочется показать, что он свободен. И он назло всем это сделает. И поэтому вот Булгаков и никак не может согласиться, да, там постоянно говорит, ты бог зла, если ты попускаешь, что невинные люди страдают. Такого быть, конечно, никак не... И поэтому герой кричит, проклинаю тебя, бог разбойников, их покровитель. Вот. И Булгаков как бы пытается вот эту историческую реальность, как он мыслит, теперь воссоздать так, как она должна быть, так. По нему, вот это чисто, как он думает, интуиции. Хотя у него нет никаких там, я не знаю, архивов, доказательств.
То есть
его это не интересует.
Жертва Голгофская не нужна была.
Абсолютно. И обратите внимание, интересно, что даже вот советский писатель Вениамин Каверин в 75-м году писал, я как раз школу заканчивал, да, учился в 10-м классе. Вот он писал еще тогда, Иешуа не богочеловек, не создатель нового вероучения, а нищий. Одинокий, застенчивый, пугливый, огорченный. Огорченный, что за ним записывают не то, что он говорил. Автор написал книгу о Христе, чтобы показать, что истина рядом, на земле, под ногами. Злых людей нет на свете, говорил Иешуа. И для того, чтобы человечество могло убедиться в этом, существует слово. Книга мастера и есть это слово с большой буквы. Удивительно, как интеллигенция, знаете, по поговорке «рыбак рыбака видит из своего человека», да, как она, вот правильно он это понял, да, что действительно он не бог, что самое главное слово, и это слово мастера, вот. Вот это вот.
То есть опять очень непростая ситуация. Мы же, христиане и православные, тоже знаем, что действительно одно из имен Иисуса Христа – это слово. Да? Вначале было слово, это все понятно. Но здесь есть опять вот некоторое такое искажение. Чуть-чуть стрелку повернули, и уже получается, что само слово, уже не, да, божественная природа этого слова, а слово становится главным идолом каким-то практически. Уже не Христом, а идолом.
Ну вот то, что я говорил, у мужчин, ум, у женщин красота, у них слово действительно, да. Если они обладают словом, то все уже возомнили, что действительно через них говорит Бог. Вот. И интересно, что отсюда, например, самый главный порок – слабость, трусость, вернее, да? Трусость – один из самых страшных пороков, говорит Понтий Пилат. Так говорил Иешуа Ганоций. Нет, философ, я тебе возражаю, это самый страшный порок, да? И в последних строчках пергамента он разобрал слова «большего порока – трусость». Ну, там, видимо, нет, мол, да, большего порока, чем трусость. Вот почему они выходят на тему власти. То есть власть должна была дать волю художникам, свободу, раз они, оказывается, определяют основное мировидение народа. Власть так, это для дорог там и так далее. Ну, мы говорили у Булгакова об этом «Кабала святош», о том, что Мольер выше короля. Король умрет, и его будут знать только потому, что он жил во времена Мольера. Он должен дать зеленый свет такому гению. Вот, то есть, если мы, видите, обращаемся к другим произведениям, мы снова убеждаемся вот в этой теории Булгакова.
Ну и самому Булгакову приходилось не так уж и просто в отношениях с властью. Мы помним, что это время, когда Иосиф Виссарионович у нас властвовал. Он в 1953-м умер, да? И мы знаем, что роман создавался как раз в это время. И интересовался Иосиф Виссарионович творчеством Булгакова. Интересовался.
Ну, я бы сказал, всегда, наверное, были проблемы художников со властью. Единственное, вот Древняя Русь, но там художники, наверное, не покушались, да, на эти вещи. Пушкина тоже же вызывал царь, и он с ним разговаривал. Но Пушкин правильно понял. Ну, царь прав, ну зачем ты соблазняешь? У меня народ, я отвечаю за него. Зачем ты это делаешь? Ну да, молодость, все, а как же люди? Пушкин прекрасно все это понял, да? А, Радищев, да, видите, проблема еще начиналась. Всегда так было, скорее всего. А Булгаков идет дальше. Раз власть вот так ему не дает, у кого он ищет защиты? И вот тогда-то он идет под крыло к сатане. То есть он обращается к тому, кто ему может помочь. Вот Коровьев на балу говорит: мы увидим лиц, объем власти которых в свое время был чрезвычайно велик. Но право, как подумаешь о том, насколько микроскопически малы их возможности по сравнению с возможностями того, в чьей свите я состою, становится смешно и грустно. Чего они нам, конечно, что они могут? И Булгаков, наверное, посмеивался все равно над этим властям. Он прекрасно понимал, что они... А вот главный, он выходит, раз они не помогают, а должны, по его мысли, то тогда он вынужден. Очень интересное слово. Обратиться к тому, кто даст ему силу, возможность и так далее. И ну, все.
По идее, мог бы обратиться и к доброму началу. Ведь, но обращение идет к злому. Почему? Может быть, одна из версий. Я сейчас пытаюсь озвучить возможные варианты, так сказать, которые могут прозвучать в нашей студии, в других каких-то местах, где вот такой идет разговор, размышление. Значит, можно обратиться к Воланду, потому что это функция того, кто карает. Дескать, вот доброе начало, Господь, он не должен карать, там ни одна слезинка не должна упасть и так далее. Хотя мы знаем, что это серьезное отклонение, да, от нашего представления канонического, о тех прерогативах, которые есть у Господа. Но обращается к Воланду покарать, навести порядок, вот такую очистительная сила сверхсилы.
Мы, по-моему, говорили про знаменитые рукописи «Не горят», да? И мы говорили о том, что рукописи не горят у дьявола, а здесь они очень даже хорошо горят. Как известно у Гоголя, да, второй том сгорел благополучно, и мы с вами его не знаем. Вот, поэтому, когда человек перед выбором двух потусторонних, но очень мощных сил, Бог и дьявол, то он прекрасно понимает, если пойдешь за Богом, то тут могут быть много проблем, и сгорит, и не дадут, и прочее. А здесь с этим, а вот с этим ты будешь иметь на земле, видите, они хотят стать первыми, главными. Дьявол им подарит.
Сказать, остановись.
Все царство мира.
Остановись мгновение, ты прекрасна, да?
Все царство мира, потом все что угодно. Поэтому, помню, на одной встрече меня, конечно, за это раскритиковали. Может быть, я очень кардинально. Но я как-то вот чувствую вот так вот. Стоит пойти за Христом, но ты всегда будешь бит. Ты всегда здесь не достигнешь. Но зато там ты награду получишь. Вот, а за дьяволом идешь, то здесь, конечно, у тебя зеленая улица, тут все. И Булгаков, видимо, вот интуитивно это где-то он уже почувствовал, да, что вплоть до того, что он ему помогает писать.
Хотя уже был написан Фауст, написан уже был, да, и там же тоже есть вот это вот вечное искушение человека: я тебе здесь вот на земле все сделаю, все, что ты хочешь. И уже вроде бы литература пыталась это осмыслить, но опять, да, есть новые, те, кто попадаются в сети, новые адепты вот этого желания все-таки здесь сказать что-то, пусть, к сожалению, так сказать, под другой, как иногда говорят сейчас на жаргоне, крышей, да, крышей становится вот...
Интересно, что новомученики, современники Булгакова, ну вот он же не осмысливает эту тему, они вообще даже как-то не смотрели, да, что вот они же стояли твердо вот как раз со Христом, они нисколько не хотели служить дьяволу, пострадали, сильно пострадали, что Булгаков не знал, что творится, как лучших людей за это наказывают. Все же было на их глазах, уж просто не хотели, наверное, знать. Другие люди видели, если ты такой...
Может, это было слишком по-бытовому. Странное сейчас сказала слово, но
ну,
все-таки...
Да, согласен.
Вот эти люди, они очень тихо, смиренно несли свой крест и тихо и смиренно уходили ко Господу. Это не было такой вот аффектации какой-то, да, какой-то манифестации творческой.
Ну вот видите, как раз, и он смотрит, что толк от вашего смирения. Вы смирили, все погибли, вас завтра все забудут. Вот я, да, там. И если мы опять обратимся к другим произведениям Булгакова, мы увидим, где он эту мысль проводит ярче, откровеннее. Например, повесть у него «Тайному другу». Там очень интересно, он очень откровенно высказывается. Скажите, на эту тему.
Я не знаю эту повесть, два слова скажите.
«Тайный друг» — это там тоже к писателю приходит дьявол, они там ищут соглашение. Да, и вот мы читаем цитату. «Мне очень хотелось бы, чтобы государство платило мне жалование, а я бы сочинял роман. Но государство так не может делать», — говорит герой, оправдывая, почему он с дьяволом общается, почему он ему отдает свою рукопись. Вот, и видите, прямо уж без намеков допишет, цитирую, «он продал душу дьяволу, сын погибели снабжал его деньгами». Даже деньгами, не только там творческой интуицией, снабжает его дьявол, если он ему душу продал. И дьявол признается: «люблю изящную словесность. Я в ваши убеждения не вмешиваюсь. Роман вам никто не напечатает. Есть только один человек на свете, который его может напечатать. Этот человек – я. И даже я вам деньги заплачу хорошие». Ну и что? Что на это художник отвечает? Цитирую. «Я восхищенно лежал у его ног». Так правильно, мучаешься, как вы говорите, власть такая, да, чувствуешь, что ты гений, в стол писать не хочется, оглядывался, тут приходят и говорят, все дам, даже денег дам, напечатаю только я. «Я восхищенно лежал у его ног». Вот как даже Булгаков пишет в другом месте. И вот он оправдывается, да, конечно, когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы. Слышим мы вот этот крик души, что вы говорите, да, вот такие времена, вот. Ну, это, конечно, все странно, то есть вот виновата власть, вот не дают, да, но мы тогда Михаилу Афанасьевичу из глубины времен уже ответим, да, у нас тут перестройка была, Михаил Афанасьевич, дали такую свободу, которая и не снилась, да? Вроде бы освободили, и все они должны были побежать к свету. А сколько их побежало к дьяволу душу продавать? В разы больше, чем было до перестройки. Поэтому, когда Маргарита постоянно оправдывается, цитирую, «я стала ведьмой от горя и бедствий», это странный, да, ответ.
Ну, если на нее посмотреть, на ее, так сказать, биографию, там, конечно, мы не видим такого прям тяжелого бедственного положения, но вот я имею в виду материального, потому что мы знаем даже, ну, в наше время, сейчас у нас очень большое расслоение в обществе на состоятельных людей, на тех, кто не может иногда даже себе пропитание найти. Маргарита, может быть, бедствие испытывала такого, что ли, психологического характера, да, и было как-то не по себе, она была там недовольна. Но нельзя сказать, что она там была бомжом, побиралась там и так далее, да?
Ну, скорее всего, и Булгаков лукавит. Ему надо как-то оправдать. Он понимает, что он обращается, да, к этой силе. Считает, что только обратившись к ней, там, они получат. И начинает оправдывать. А так-то, если мы приглядимся, правильно вы говорите. Ну, что это за бедствующий? Мы только что говорили о новомучениках или там Соня Мармеладова, давайте представим, скажет. Вот я вынужден была от бедствий обратить. Ну, это что такое? Люди стояли до конца всегда. А здесь из-за какой-то таких причин, в общем, нет. Поэтому по логике Булгакова после перестройки все должно было быть наоборот, когда дали эту желанную свободу творчества, а получилось все не так. Поэтому понятно, что он заблудился очень серьезно. И раз нечисть помогает гениям, талантам, всем творцам, художникам, то, конечно, она должна быть симпатичная. Ну а как? Ну что ж, как изображать еще? И поэтому весь тон романа проникнут, пусть и невольной, хотим мы ли этого или не хотим, как бы исследователи там не лукавили тоже, огромной симпатией козлу.
Ну, это сейчас все сейчас это, конечно, признают, потому что очень действительно образ Воланда прямо на уровне подсознания внушает симпатию к нему, да.
Ну, конечно, посмотрите, он сильный, он побеждает время и пространство, он имеет секрет вечной молодости, он обладает властью, силой, он наказывает зло. Разве это плохо? Все мы мечтали об этом, да? Помогает людям таким, видите, как... Он же не помогает Берлиозу, а помогает мастеру, то есть помогает людям честным. Ну как вот не проникнуться симпатией? Тем более он умен так, эрудирован, остроумен, да, там, щедр. Ну, все прелести на его стороне. И главное для интеллигенции – покровитель творчества. У него, видите ли, рукописи не горят. И вот и получается интересный итог. В сознании читателя зло становится все светлее, все добрее, все нужнее, роднее и так далее. И это, конечно, самый печальный итог.
И сам сюжет романа, он построен так, что часть событий разворачивается в Москве, Москва 30-х годов. Мы не только видим вот евангельскую историю древности, но и то, что очень опять хорошо и понятно Булгакову, и нам теперь уже отчасти благодаря Булгакову Москва 30-х годов. И здесь же тоже Воланд проявляет себя, и вроде бы мы не можем не восхищаться то, как он тут наводит порядок. Порядок, так сказать, в этих несовершенствах. А несовершенства были видны всем.
Я помню, когда я первый раз читал роман, именно вот это, да, почему-то вот в первую очередь меня это привлекло. Ну, всем нам хочется, мы видели, сколько зла там, да, вот они же изображены очень сатирически, большинство там эпизодических героев, и с каким блеском он их наказывает, да, с каким вот юмором, как, я не знаю, там, это обязательно, это наказание, и, конечно, во, наконец-то мы видим, да, что кто-то начинает наказывать. И правильно, это даже где-то на подсознании получается, что зло вот это симпатично. Хотя я даже и не хотел, но этот кот-бегемот, ну, ну просто персик. Мне всегда нравился. Уж мои ученики как были в восторге. Это и говорить нечего. Вот, поэтому, когда пытается найти что-то там другое, вот мы снова и снова возвращаемся к общему настроению. Увидим, что оно однозначно вредно для читателя. И трудно от этого обаяния выйти, да, из этого рабства обаяния этому злу. Так талантливо все это подано. Никто еще так талантливо зло красивым не делал.
Мне кажется, что время нашей программы, да, сейчас уже подходит к концу. Давайте еще раз в двух словах попробуем подвести итог. И роман действительно достоин внимательного к нему отношения, тем более интерес не ослабевает. Я предлагаю и на следующей программе немного продолжить наш разговор. Но подводим итоги.
Согласен, потому что это один из лучших романов XX века, одно из самых значительных явлений в нашей литературе, естественно. Но мы, как всегда, смотрим, как он отражает вот эту общую тенденцию. Видите, как мы выводили, начиналось там чуть ли не со времен Пушкина, через Тургенева, Серебряный век. Это же обязательно последовательно, как развивается этот либерализм и до чего он доходит, до такого беспредельного, когда уже начинает религии, ну, просто
манипулировать.
Да, ну, просто он, не знаю, смеется, он пытается очень талантливо доказать, что ли, подмять под себя, он пытается давлеть над ней, да, он сделал ее предметом того, что она чуть ли не насмешек, и то, что она уходит, да, что это все, посмотрите, все было не так. То есть он берется за такую огромную миссию уже вот, стать учителем нашей нации, нашей цивилизации, поправить весь наш цивилизационный код. А это уже, согласитесь,
дерзновение, которое дерзновение. Мы не можем одобрить.
Да, да, правда, вот оно слово, да, действительно, дерзновение. Раньше так не покушались, раньше так не говорили. И после этого недаром будет спад. После этого никто все-таки долго не будет. А сегодня, к сожалению, этот роман никто не повторил, наверное, так скажем, но зато на него опираются. Но зато его популяризируют, его любят, его... Смотрите, сколько только экранизаций, не говоря уже там о цитировании и так далее.
Дорогие друзья, сегодня в нашей студии радиостанции «Радонеж» был Николай Алексеевич Лобастов, автор книги «Записки сельского учителя». и мы разговаривали о Булгакове. Рядом с ним Елена Николаевна Себина, я преподаватель гимназии Радонеж, филолог. Мы продолжим наш разговор на следующей встрече. А сегодня прощаемся.
До свидания, дорогие наши слушатели.
Храни вас Господь.
Спасибо, Господи.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Архимандрита Игнатия, протоиерея Олега, протоиерея Владимира, Марии, игумена Феофана, Таисии, болящего Виктора, Антонины, Александра, Татьяны, Маргариты, Надежды, Любови, Галины, Елены, Сачада, отрока Иоанна, Валентина, Ирины, протоиерея Алексия, протоиерея Александра, тяжко болящей Аллы, Ксении Сачада, Ольги, Екатерины, Татьяны, Екатерины, Татьяны Сачада, Сергия, Андрея, Александра, младенцев Матфея и Льва.